говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — картинки с выставки. «Берлинские евреи и иудейский ренессанс». Передача посвящена выставке в Еврейском музее Нью-Йорка, самом крупном подобном музее в мире. Цикл «Картинки с выставки», в котором участвует музыковед Соломон Волков, ведет Александр Генис. Впервые в эфире 11 марта 2000 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодня предметом разговора послужит выставка «Берлинские евреи» в Еврейском музее Нью-Йорка. Как обычно, сперва мы поговорим об экспозиции, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями, связанными с темой выставки. Затевая, а это было уже несколько лет назад, рубрику «Картинки с выставки», мы с Соломоном Волковым исходили из того, что в Нью-Йорке работают более 100 музеев. Помимо всего прочего, это значит, что в этом отношении Нью-Йорк не знает себе равных. Обычно, однако, мы рассказываем о выставках, проходящих в 3-4 главных музеях города. Желая расширить музейную географию и тем исправить несправедливость, сегодня мы обратимся к выставке, проходящей сейчас в весьма специфическом еврейском музее. Но сперва скажу несколько слов об этом почтенном институте, который занимает один из самых красивых особняков на 5-й авеню в центре знаменитой музейной мили Нью-Йорка. Еврейский музей основан давно. Он существует с 1904 года, когда еврейская теологическая семинария подарила будущему музею собрание старинных книг и ритуальных объектов. С 1947 года музей занял особняк, пожертвованный филантропом Фелисом Варбургом. 5 лет назад, после капитальной реставрации, 4-этажный музей вернулся в строй, став одним из самых современных музейных комплексов в Нью-Йорке. Сейчас в его постоянных коллекциях хранится в общей сложности 27 тысяч экспонатов, картин, скульптур, памятников старины, археологических находок и документов, рассказывающих о 4 тысячелетиях еврейской истории и культуры. Это самый большой музей подобного рода в мире. Однако интереснее постоянной экспозиции выставки, которые здесь проходят с неизменным успехом, хоть и сопровождаются столь же неизменными ожесточенными дискуссиями. Дело в том, что в отличие от других музеев, статус еврейского музея туманен. Он вынужден постоянно определять смысл своего существования. Чтобы объяснить суть проблемы, приведу в пример одну из самых популярных выставок в истории музея – «Русские еврейские художники». С одной стороны, тут все было ясно. Кураторы собрали 300 работ 50 художников русско-еврейского происхождения. Тут были выставлены крупнейшие мастера отечественного искусства – от классиков Левитана, Антокольского и Пастернака до концептуалистов и соцартистов – Кабакова, Булатова, Брускина, Комара и Меламида. Если ценность экспозиции не вызывала сомнений, то принципы ее отбора спровоцировали бурные споры. Во всем виноват национальный вопрос. Что в представленном искусстве считать русским, что еврейским, а что общечеловеческим? Отсюда и более общая проблема. Что есть еврейская тема в искусстве и есть ли она вообще? Поскольку на эти вопросы нет универсальных ответов, то их каждый раз приходится решать заново. Собственно, в этом и заключается цель еврейского музея и каждой выставки, которую он устраивает. Выставка, о которой у нас пойдет речь сегодня, носит длинное, тщательно продуманное название. «Берлин. Метрополис. Евреи и новая культура. 1890-1918 годы». На этот раз кураторы выбрали не самую яркую, не самую трагическую, не самую талантливую, но самую типическую, самую характерную страницу из новейшей истории еврейства. Выбрав Берлин начало столетия, музей представляет свою тему «Капли крови», взятой на анализ. Здесь сконцентрировались все темы великого еврейского сюжета. Географические и хронологические рамки выставки позволяют считать ее прологом к бурной драме еврейского народа, развернувшейся в 20 веке. На рубеже веков Берлин был 3-м городом Европы. Как, кстати, сказать и сейчас, это была молодая, стремительно растущая столица. Берлин рвался стать центром всего немецкоязычного мира, который в те времена отличал высокий уровень образования, просвещенности и терпимости. Немецкое еврейство, в отличие, скажем, от восточноевропейского и русского, издавна жило в городах, поэтому оно лучше было приспособлено к быстрым темпам урбанизации, которые отличали тогдашний Берлин. В начале века в Берлине выходило 100 ежедневных газет. Возникла утонченная культура кафе. Процветали только что появившиеся огромные универсальные магазины. Работали первые киностудии. Открылись знаменитые берлинские кабаре, где блистал еврейский гений сцены Макс Рейнхардт. Повсюду большую роль играли полуассимилированные евреи. Это объяснялось политической ситуацией. С одной стороны, по законам Прусской империи, евреи не могли заниматься рядом профессий, например, служить в армии или полиции, занимать государственные посты. С другой стороны, евреи чувствовали себя полноправными жителями германского метрополиса и умело пользовались преимуществами, которые им давали свободные творческие профессии. Заметнее всего, роль евреев была в современном искусстве. По понятным причинам они не были связаны с консервативным академическим искусством. Открытые к новым веяниям еврейские художники и, что еще важнее, еврейские галерейщики были более восприимчивы к дерзким экспериментам, которые шли в Германию сразу с двух сторон – из Франции и России. Так, по инициативе Макса Либермана, еврейского художника, обильно представленного на выставке, Берлин познакомился с Ван Гогом и Сезанном. Еще важнее была деятельность галереи Валдена Дерштурм. Здесь процветал русский авангард. Валден показал Европе работы Гончаровой, Архипенко, Кандинского. В галерее Дерштурм были заложены основы тесного творческого союза Москвы и Берлина, которые не смогли разрушить обе мировые войны. Однако ничего, собственно, еврейского во всей этой художественной деятельности не было. Картины, представленные в первой части экспозиции, мало чем отличаются от общеевропейского стиля модерн и могли бы висеть в любом музее мира. Так, экспрессионистское полотно 1905 года «Амстердамское гетто», принадлежащее кисти крупного мастера того времени Либермана, трактует еврейскую тему как сугубо экзотический материал. В сущности, по тому же пути шел и художник еврейского символизма Лессер Ури. По настроению его картины напоминают Левитана, а по манере исполнения наших художников группы «Мир искусства». Все это свидетельствует о том, что Европа Белепок жила общим духом. Искусство ее развивалось синхронно и стремилось к внутреннему единству. Еврейский сюжет казался незаметной частью общеевропейского искусства, в котором она охотно готова была раствориться. Но в это же время набирало силу то культурное движение, которое общепризнанный лидер немецкого еврейства, редактор главной еврейской газеты Германии Дер Юде, крупнейший мыслитель Европы Мартин Бубер, назвал «еврейским ренессансом». Еврейство, ставшее философской, художественной, творческой силой европейского масштаба, стало возможным благодаря контакту Запада с Востоком. Большая заслуга тут принадлежит одному из крупнейших философов 20 века Мартину Буберу. Развивая свою диалогическую версию экзистенциализма, Бубер опирался на опыт восточноевропейских хасидских сект. Замечательный стилист, автор нового перевода пятикнижия на немецкий язык, Бубер ввел в германскую литературу хасидские притчи, легенды и сказания. Зазвучав сперва по-немецки, эта остро своеобразная философская проза была переведена на все языки, включая и русский, и вошла в состав мировой литературы. Бубер считал хасидизм последним из великих мистических учений. Живую хасидскую веру он противопоставлял рациональному, сухому, безрадостному, обезбоженному, по выражению Хайдеггера, миру. В ответ на потрясшие Европу слова Ницше «Бог умер», Бубер предлагал мистику хасидов. Он верил, что этот пример способен спасти европейский разум от тоски и пошлости светского существования.
Хасидизм был последним великим порывом воли евреев служить Богу в этом мире, посвящая ему всю свою повседневную жизнь. Цадики, праведники хасидских общин сумели передать собственной эпохе то, что поможет ей преодолеть кризис веры и возобновить порванную связь с Абсолютом.
В предисловии к итоговому двухтомному собранию хасидских преданий Бубер писал:
«Цель хасидов заключается в создании особой жизни, жизни возвышенной, восторженной, которая не ограничивается никаким единичным опытом и которая поэтому должна проистекать из отношений с вечным, с тем, что выше какого бы то ни было индивидуального опыта. Хасидизм учит, что каждое профаническое действие может стать священным в зависимости от того, как оно совершается». Если вы будете делать то, что вы должны делать именно в этот момент, неважно что конкретно, со всей силой, со священным стремлением, то сможете вызвать состояние союза вечного со временем.
В изобразительном искусстве немецкого еврейства эти высокие мистические мотивы появились лишь тогда, когда во время Первой мировой войны художники вместе с армией воюющей Германии попали в местечки западных окраин Российской империи. Там состоялась первая встреча космополитически образованных, ассимилированных горожан с их бедными и глубоко религиозными единоплеменниками из замкнутых еврейских общин. Результатом этой встречи стало искусство новое не по сюжету, а по степени одухотворенности. Образцом его может служить изюминка Нью-Йоркской выставки, картина Якова Штейхарта «Корчма». До войны этот художник разрабатывал в серии берлинских пейзажей урбанистическую мифологию в духе поэзии раннего Маяковского или Элиота. Вернувшись с Восточного фронта, он стал писать сцены из местечкового быта. Одна из этих картин, «Корчма», напоминает еврейский вариант едоков картофеля Ван Гога. Вводя в европейскую живопись новый материал, Штейхарт вовсе не преследовал этнографических целей. Бедные люди, изображенные на его полотне, изуродованы страхом и испытаниями, но они светятся неутомимой духовной жаждой и неукротимым религиозным темпераментом. С такими евреями европейскому искусству еще только предстояло познакомиться. Еврейский ренессанс, о приходе которого объявил Мартин Бубер, отнюдь не был локальным немецким явлением. Не менее активными были аналогичные процессы в жизни российского еврейства этой поры. В 1912-14 годах богатые петербургские промышленники организовали крупную этнографическую экспедицию в юго-западные районы России. Целью состояло в сборе сведений о быте, нравах, промыслах местечковых евреев. Изучался язык, музыка, кухня, народные предания и ремесла. В работе экспедиции принимали участие крупнейшие еврейские интеллектуалы – писатель Мендели Мойхерс Форим, историк Симон Дубнов, поэт Хаим Бялик. Были среди них и художники, в том числе ставший вскоре знаменитым Эль Лисицкий. Экспедиция способствовала рождению новой еврейской эстетики. Надо отдавать себе отчет, что Ренессанс, о котором тут идет речь, был попыткой основать еврейскую светскую культуру, которая никогда раньше не существовала. Произойти такое могло лишь после того, как образованные евреи, с огромным трудом выбравшиеся из своих местечек, взглянули на них со стороны, взглянули и восхитились тем, от чего отказались ради университетов и столичной жизни. Местечкового происхождения перестали стесняться, его сделали предметом художественного переживания.
Слушайте программу «Картинки с выставки», рассказывающую об экспозиции «Берлинские евреи» в Еврейском музее Нью-Йорка. Передачу ведет Александр Генис.
Вторая часть нашей беседы, которую мы поведем с музыковедом Соломоном Волковым, будет, как обычно, посвящена музыкальным иллюстрациям к выставке.
Doch nicht statt Berlin. звучит песня «Освещенный Берлин», принадлежащая перу композитора Курта Вайля, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в марте. Эта песня очень показательна для раннего Вайля, для Вайля, которого мы все знаем и любим, и она создана в тот же самый год, 28-й, когда появилась его трехгрошовая опера.
Соломон, вы выбрали для иллюстрации выставки «Берлинские евреи» композитора, который жил, и творчество которого приходится чуть позже, чем хронологические рамки выставки, и творчество которого не очень-то связано с евреями.
Да, во-первых, оно достаточно связано с евреями, и в частности мы здесь все ожидаем премьеру большого сочинения Вайля «Вечная дорога», которая не исполнилась полностью почти 63 года, и которая целиком основана на истории еврейства, как оно изложено в Ветхом Завете. Но когда мы говорим «Берлин и Валь», то мы в первую очередь думаем о городе, который был интеллектуальной столицей Европы в то время, и который был городом авангарда. И та музыка Валя, которую мы услышали, она тоже авангардная, модернистская, хотя и нетипичная для зрелого Валя. Валь хотел разговаривать с широкой аудиторией, и поэтому стиль его менялся. Начинал он точно как Шостакович, и музыку их невозможно поэтому различить раннюю. Но он, как и Шостакович, в совершенно другой как бы социальной системе эволюционировал. И более поздний Валь — это Валь, которого может понять почти всякий. Такова его пропагандная песня 1942 года под названием «Шикельгрубер». В этой песне он атаковал Гитлера. Он выполнял функции пропагандные, и поэтому музыка его ясна как плакат.
Maybe he might have never played the monster's part. If her son had only married, if her lust had not miscarried, who can say for certain what might not have been? In her somber weeds of sorrow, she is hopeful some tomorrow will undo the passion that produced the sin. Schicklgruber, Schicklgruber, you were born a child of shame.
Как известно, Валь умер в эмиграции в Америке, когда ему только стукнуло 50 лет. Причем умер он в действительности американским композитором. И до сих пор идут споры вокруг американского наследства Валя. Некоторые считают, что он изменил идеалом своей юности, идеалом своей берлинской музыки, авангардной музыки, музыки ярко-сатирической. И, что называется, продался большому капиталу, продался ради успеха на Бродвее. Я с этим совершенно не согласен. Хотя действительно, Валь чрезвычайно старался ассимилироваться. Он старался забыть о своих еврейских корнях, забыть о том, что он был сыном кантора, и в семье своей, со своей женой Лотте Ленью, он разговаривал только по-английски, настаивая на том, что он хочет быть стопроцентным американцем. В эти юбилейные дни мы вновь вспоминаем и о еврейской музыке Вали. Вот, в частности, это опера, большое это произведение «Вечная дорога» будет звучать в Бруклинской академии музыки. И еврейская музыка Вали также прозвучит в одном из нью-йоркских музыкальных марафонов, когда музыка Вали будет играться 12 часов подряд. Но для меня очень многое дорого также и в американском наследии Вайля, в его американском периоде, и, в частности, я считаю, одной из лучших его песен произведение под названием «Я здесь чужая», которую Вайль написал на слова американского поэта Огдена Нэша.
A million obsolete art. Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with this height. I'm a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shame? The obvious I do. Does love embarrass him, or does it bore him? I'm only waiting for for my cue. I'm a stranger here myself.
Вы слушали программу «Картинки с выставки», рассказывающую об экспозиции «Берлинские евреи» в Еврейском музее Нью-Йорка. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Фебиофест 2000». Ежегодный кинофестиваль мирового кино проходит в Праге. Зрителям предлагаются ретроспективы, киноновинки, номинанты на главные мировые награды года. Картины на все вкусы и для элитарного зрителя, и для неискушенного. «Фебиофест 2000». Программу подготовила Нелли Павлоскова. Впервые в эфире 11 марта 2000 года. В Чехии и Словакии завершился самый большой кинопраздник в Европе и не только восточный – Фебиофест. Он продолжался 40 дней. От Праги до Кошице – 17 городов, 32 кинозала, 440 фильмов, 100 с лишним тысяч зрителей. Проведенный в седьмой раз, Фебиофест в этом году стал частью международного проекта «Прага. Культурная столица Европы 2000 года». На фестивале работала чешский журналист Нелли Павлоскова.
Фебиофест 2000 года отвечал изначальной идее, 7 лет назад положенной в основу кинофестиваля его духовным отцом и директором, чешским режиссером Фера Феничем. народный киносмотр с общедоступными ценами на билеты, праздник кино для зрителей всех уровней. Композиция Фэбио Феста отвечала этим принципам. В секции «Новинки мирового кино» прошли 12 американских фильмов. В ходе фестиваля почти все они получили в Америке номинации на «Оскара» этого года или премии голливудской кинокритики «Золотой глобус». По традиции были показаны новинки российской и чешской кинематографии, фильмы из Израиля. Секция документального кино отобрала на этот раз ленты из Бельгии и Польши. Были новшества и в концепции фестиваля. Директор Фэбио Феста Феро Фенич.
Я сам себе вратил из Словенска, где Фэбио Фест еще покачуе.
Я сейчас как раз вернулся из Словакии, куда фестиваль переместился из Чешской Республики. Там он вызывает у зрителей необычайный интерес. В этом году мы придумали одно новшество. Попытались выйти из больших кинозалов и приблизиться к несколько необычному зрителю. Мы открыли кинозал с большим видеопроектором на главном вокзале в Праге. Как и в любом большом городе, главный вокзал в Праге – это микромир со своей постоянной публикой, включая бомжей. Вообще, людей дна. Мы раздавали им горячую пищу перед сеансами, но не только это привлекало их в кинозал. Некоторые бездомные люди признавались, что за последних 10-15 лет они вообще впервые попали в кино. Другим нововведением был пробный воскресный бесплатный показ новой украинской картины в одном из центральных кинотеатров Праги, специально для работающих у нас украинских строительных рабочих. Это была первая попытка контакта с этими людьми на почве культуры. Попытка внести хоть какое-то разнообразие в их монотонную, трудную жизнь. Правда, эта акция была не столь успешной, как кино на вокзале, потому что нашим предложением воспользовались в основном зрители, среди которых было немного тех, для кого был предназначен показ фильма «Две Юлии».
Привезли мы новый украинский фильм «Две Юлии», а в наибольшем пражском кине в původním znění ho měli možnost shlédnout.
Фэбио Фест 2000. Американские премьеры фестиваля можно разделить на три категории: драмы политические, драмы семейные и личностные, а также картины о духах, пришельцах с того света, драмы, можно сказать, мистические. Чувство. Несколько номинаций на «Оскара» и кассовый сбор порядка 280 миллионов долларов. Режиссер Найт Шайомалан. В необычной для него роли детского психоаналитика Брюс Уиллис. В его квартиру неожиданно врывается бывший пациент-психопат. Обвинение в недостаточном внимании, плохом лечении, затем внезапный выстрел в упор. Через полгода, выйдя из больницы, аналитик возвращается к работе. Новый пациент – мальчик, которого преследуют загробные голоса и посещают ожившие мертвецы. Роль исполняет Джоэль Осмонд, новый любимец Америки. Врач пытается помочь мальчику и попадает с ним в леденящие кровь ситуации, чтобы в финале убедиться в том, что общение с этим мальчиком было возможно только потому, что сам он, психоаналитик, мертв. Hey! Клуб бойцов. Режиссер знаменитого триллера «Семь» Дэвид Финчер снял по одноименной книге Чака Паланюка картину еще более мрачную. В главной роли Брэд Питт. «Анархия», «Хаос», «Тьма», резюмирует критика. Возможно, автор хотел предостеречь от новых форм фашизма, но, не удержавшись, угодил в сети старой левацкой схемы. Общество потребления виновно, дескать, в том, что игры 30-летних мальчиков перерастают из жестоких забав в преступления и войны. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. «Три волхва». Режиссер Дэвид Рассел, в главной роли Джордж Клуни. Конец операции «Буря в пустыне» и войны в Персидском заливе. При допросе военнопленных сержант извлекает из заднего прохода одного из них скатанный в трубочку чертеж. Призванный на помощь майор разведки, неотразимый Джордж Клуни открывает, что это местонахождение кувейтского клада, слитков золота, украденных вояками Саддама. Трое смельчаков, не сказав никому ни слова, отправляются на поиски сокровищ. Но не будем разглашать сюжет. В американской коллекции Фэбио Феста преобладали драмы – семейные и личностные. «Одни неприятности» Джеймса Лапина с изумительной Сьюзен Шерандон в роли заложницы грабителя банка. «Конец приключения» Нейла Джордана по роману Грэма Грина о несчастной любви писателя к жене дипломата, любви под падающими на Лондон 1942 года немецкими бомбами. Номинация на лучшую женскую роль для Джулии Мур. Because the world is round, it turns me on.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Фэбио Фест 2000 с фестивальным обзором Нелли Павласкова.
Если в женских фильмах из Франции и Бельгии женщин-режиссеров больше интересует социальный аспект существования героинь – бедность, безработица, проституция, то их англоязычные коллеги ставят своих персонажей перед экзистенциальными вопросами. Кто я такая? Какая я? Американская дебютантка Кимберли Пирс, фильм «Парни не плачут» с Хилари Свенк, известной по телесериалу «Беверли Хилл». Она получила номинацию на «Оскара» и приз «Золотой глобус». В основе фильма «Парни не плачут» – подлинная история. 20-летняя Лин, с детства ощущавшая себя мальчишкой, в компании парней занимается угоном машин и другими темными делами. Скрываясь от полиции, она меняет прическу, переодевается в мужскую одежду и в новую компанию входит уже под именем Брэндон. Брэндон – юноша высокий, красивый и дерзкий. Наравне с парнями он-она вступает в драки и в любовные связи с девушками, не знающими предрассудков. Поиски своего «я», однако, стоят Лин Брэндону жизни. Увенчанная Оскаром за фильм «Пианино» австралийка Джейн Кэмпион. Картина «Holy Smoke» на Фэбиофесте она шла под названием «Как дым». Героиня Кэт – девушка из Сиднея, из большой и состоятельной фермерской семьи, разводящей страусов. Фильм начинается в Индии. Идет посвящение Кэт в одну из религиозных сект. Местный гуру, который проповедует добро и любовь, в наркотическом экстазе выжигает тавро на лбу девушки. В знак преданности секте Кэт сжигает обратный билет в Австралию. Ценой неимоверных усилий мать возвращает дочь на родину. Семья нанимает знаменитого и дорогого американского эксперта. В этой роли Харви Кейтл, который обещает за трое суток выбить из Кэт сектантский дурман. Уверенный в собственной неотразимости, эксперт появляется на австралийском континенте. Case 190. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king? And then became one. The story is the same one. Но Кэт берет процесс перевоспитания в свои руки и в первую же ночь соблазняет эксперта. Он ползает у ее ног, гоняется за ней по пустыне, где в свете автомобильных фар скачут два влюбленных кенгуру, и сам обещает вступить в секту, лишь бы повторить предыдущую ночь. «Боритесь с мужчинами», – призывает женщин-феминистка Джейн Кэмпион. «Наше единственное оружие в борьбе с ними – отказывать им в сексе. Поступайте так всегда и везде». Фэбиофест 2000. В этом году чешские зрители очень тепло приняли победоносно шествующий по международным фестивалям израильский фильм Арика Каплуна «Друзья Яны». Этой картине был, кстати, посвящен специальный выпуск программы «Кинозал свободы».
Яркая волна у моря синего шепчет, обещая жизнь красивую. Ты морской песок, как руки милые, вновь зовет поверить шепот волн.
Директор Фебиофеста Феро Фенич.
Мы сме таки пред пару лети навязали вельми добре встаги с израильскими фильмажи, потому что я
мислю... Несколько лет назад мы познакомились с израильскими кинематографистами. С тех пор, при поддержке посольства Израиля, фильмы из этой страны постоянно появляются на нашем фестивале. По отношению к израильской кинематографии у нас большой долг. Ведь столько лет мы были изолированы друг от друга. Наши зрители хотят видеть картины о современной жизни Израиля. Для них мы привозим ежегодно несколько новых картин, устраиваем ретроспективы. В этом году, году 55-летия окончания Второй мировой войны и прекращения Холокоста, самого страшного явления 20 века, мы расширили эту нашу секцию, включив в нее показ архивных фильмов с еврейской тематикой. Я сам выдвинул идею показа этих фильмов. Мы показали документальный фильм датского классика Карла Драйера, снятый им еще в 21 году, о проблемах сосуществования православия и иудаизма в России в начале 20 века и о русском антисемитизме. Мы показали фильмы Ковалеровича на еврейские темы и картину Юнгвальда Хилькевича «Искусство жить в Одессе».
Яркая
волна у моря синего шепчет, обещая жизнь красивую. И морской песок как руки милые вновь зовет поверить в шепот вон. А я любил, а я так вел, и в глазах твоих тонул. Я покинул мили север, я душой к тебе прильнул.
«Российская коллекция в этом году была немного слабее, чем в предыдущие годы», – спросила я директора Фебиофеста Феро Фенича.
«Русская коллекция летос была власне сконцепована на закладе такого ключа».
«Российская коллекция – это прошлогодняя продукция Мосфильма. Чешскому зрителю эти фильмы были интересны прежде всего как представители кинематографии, которая практически исчезла у нас с экранов кинотеатров и телевизоров. Для молодого поколения, не соприкоснувшегося с российским кино, как, например, мое поколение в 60-е, 80-е годы, Эти фильмы стали как бы информационным сообщением о новой российской жизни. Мы рады, что вообще удалось получить из России картины. Фильмы из Грузии к нам так не дошли, застряв где-то на полдороге. Ведь то, что поступает к нам из России, это в основном политические новости.
Как вообще там этот живот выглядит, потому что иначе о нем дозвідають очень мало, або только через политическое справодайство.
Гости из России были звездными. Никита Михалков со своим сыном-актером, Олег Янковский, Рустам Ибрагимбеков, Егор Михалков-Кончаловский, коммерческий директор Мосфильма Мелик Авакян. Чем объяснить такой интерес к нашему неконкурсному фестивалю?
Я думаю, что перед тем, как здесь какая-то традиция, Českorusských vztahů mezi především na
Видите ли, область кино – это территория со своими собственными законами. Между чешскими и российскими кинематографистами, как раз с теми, кто приезжает к нам сейчас, всегда были особые отношения, еще со времен тоталитаризма. В этом году к нам приехали, да, они и раньше приезжали, люди, которые нам всегда были близкими. И они это тоже хорошо ощущают. Прага их привлекает как европейский центр, где их язык понятен, где быстро возникают контакты между профессионалами. Наши российские гости с удовольствием работают на наших киностудиях. Никита Михалков, например, не устает хвалить профессионализм наших барандовских специалистов. Олега Янковского хорошо знают в нашей стране по гастролям Ленкома и по ранним фильмам. Ныне он приехал на показ «Ностальгии» Тарковского, пользующийся у нас неизменным успехом среди зрителей разных поколений. В Праге и в разных театрах Чехии идут пьесы Рустама Ибрагимбекова. Он сейчас приехал на премьеру «Сибирского цирюльника» и на встречу со своим новым соавтором, израильским режиссером Каплуном. Они вместе пишут сценарий для нового фильма Каплуна. Нет, в нашей кинематографической епархии контакты с Россией не заглушены. Глохли. Основа оказалась крепкой и жизнеспособной. В этом все дело.
Сколько особенностей, которые с которыми уж бежне власне насейде. Также, аси především тим.
Российские картины Фебіо Феста. Тесты для настоящих мужчин. Дебютанты Андрея Розенкова. Незримый путешественник Игоря Таланкина. Цветы от победителей Александра Сурина, китайский сервиз Виталия Москаленко и немосфильмовский дебют режиссера Егора Михалкова-Кончаловского «Затворник». Сибирский цирюльник Никиты Михалкова стал победителем фестиваля у зрителей, как картина, на которую в предварительной продаже билеты разошлись раньше всего. Наиболее опасным конкурентом цирюльника был американский фильм французского режиссера Люка Бессона «Жанна д'Арк» с Милой Йовович и Джоном Малковичем в главных ролях. Российский фильм обогнал своего конкурента на несколько минут. Между прочим, оба эти фильма снимались большей частью в Чехии и при участии чешских кинематографистов. I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy. I gotta have my bite, sir.
Фебіо Фест 2000. И в заключение о фестивальной жемчужине. Американская красавица. 8 номинаций на Оскара этого года.
I gotta fly once, I gotta try. Американская красавица. У этого фильма своя история успеха. Сценарий написал дебютант Ален Белл. Поставил картину тоже дебютант, но при этом опытный театральный режиссер Сэм Мендес. Сценарий и режиссерскую разработку прочитал Стивен Спилберг и вдохновился настолько, что его кинокомпания DreamWorks финансировала «Красавицу», которая поначалу скромно вышла на малые экраны Америки. Но фильм разглядела критика, на него повалили зрители. За кассовыми сборами пришло присуждение сразу 3 золотых глобусов, а затем 8 номинаций на «Оскара», включая номинацию по главной категории «Лучший фильм года». Наш обзор завершает молодой московский кинокритик Остап Кармоди.
«На вашем месте я бы тоже меня не запомнил», — говорит любовнику своей жены. Забитый начальством, третируемый женой неудачник Лестер, жизнь которого в 40 с небольшим уже закончена. Но вот в «Дожде из розовых лепестков» перед ним предстает американская красавица, беловолосая девочка, ровесница его дочери. Она манерна, она вульгарна, но лицо героя начинает светиться изнутри. Он становится мягким и теплым, как свеча. Из него можно лепить. И девочка, осознав свою власть, начинает заигрывать с ним. За несколько часов из него, как из куколки, рождается новый Лестер, Сизиф, отправивший опостылевший камень катиться по склону. Человек, который, послав к черту скучную работу и склочную жену, выкуривает косячок марихуаны и отправляется в тренажерный зал. Красота – это свобода. Свобода говорить то, что хочешь, заниматься чем хочешь, любить кого хочешь. Свобода не бояться. Не бояться чужой красоты, как мальчик из соседнего дома, живущий двойной жизнью, завороженной красотой, но осмеливающийся смотреть на нее только через визор видеокамеры. Да, вроде бы обычное кино про взбунтовавшегося Япи. Да, усталость американцев от ежедневной рутины правильной жизни. Но все равно идешь смотреть этот фильм еще и еще. «Теперь вы меня не забудете», — говорит Лестер любовнику своей жены в конце фильма. Актер Кевин Спейси заслужил Оскара хотя бы за то, что невозможно понять, то ли опять идешь в кино, потому что фильм такой хороший, то ли просто хочешь снова и снова смотреть на это незапоминающееся лицо. Any night, any day, in your
heart you'll hear it call you. Come away. Fabio Fest. 440 фильмов. Мы представили вам лишь малую часть всех его разнообразных картин со всех уголков мира. В будущем году 8-й Фебиофест будет называться «Фестиваль народов».
Фебиофест 2000. Передачу подготовила Нелли Павласкова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Your own special dreams. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. Что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».